ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы продолжаем читать 16 главу Бхагавад-гиты «Божественные демонические натуры». Сегодня на очереди текст 10. Камам ашритя душпурам дамбхамана маданвитах Могадгрихи твасадграхан правартанте шучивратах. Потакая ненасытному вожделению, опьяненные гордыней, тщеславием и самомнением, демоны пребывают в плену иллюзии и, очарованные приходящим, вершат свои грязные дела. Комментарий Шилы Прабхупады. Здесь описан демонический склад ума. Вожделение демонов ненасытно. Их неутолимое желание наслаждаться материальным миром с каждой минутой становится все сильнее и сильнее. Несмотря на то, что привязанность к призрачным, приходящим вещам является для них причиной постоянных беспокойств, они в иллюзии своей упрямо продолжают заниматься материальной деятельностью. Лишенные знания, они не понимают, что идут по ложному пути. Очарованные приходящим, демонические люди создают собственного Бога и прославляют его в гимнах собственного сочинения. В результате они лишь сильнее привязываются к двум вещам – сексуальным наслаждениям и накоплению материальных богатств. В связи с этим особое значение имеет употребленное здесь слово «ашучи-врата» – «нечистые обеты». Таких людей привлекает лишь вино, женщины, азартные игры и мясо. Все это относится к категории ашучи, нечистых привычек. Движимые гордостью и самомнением, они создают собственные религиозные системы, противоречащие принципам вед. Хотя демоны являются самыми отвратительными существами на свете, они устраивают все так, что другие поклоняются им и окружают их незаслуженными почестями. Они идут прямиком в ад, а им кажется, что они движутся по пути прогресса. Ом агьянати мирандасья Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васа Дигоура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе Харе Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштхая Бхадалеши Мати Бхакти Веданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатья Деша Тарине. Еще раз текст. Камам ашритя душпурам дамбхамана маданвитах мохат грихи твасадграхан правартанте шучиврата. Потакая ненасытному вожделению, опьяненные гордыней, тщеславием и самомнением, демоны пребывают в плену иллюзии, и очарованные приходящим вершат свои грязные дела. Итак, мы можем вспомнить, что эта тема появляется в Бхагавад-гите в связи с тем, что в материальном мире есть место всем. Если духовный мир – это обитель чистых преданных, то есть личности, которые все любят Бога, то материальный мир – это место, где в большей или меньшей степени все не любят Бога. Вот. И существует большая разновидность личностей, не любящих Бога. От нейтрального отношения к Нему, когда, может быть, они даже имеют веру в Него, но не имеют любви, до личностей, которые относятся к Нему чрезвычайно негативно. То есть любовь к Богу переросла в ненависть к Богу, в полностью противоположное качество. И, как мы говорили уже, в 15 главе Бхагавад-гиты Кришна описывает материальный мир как дерево определенное, схематично в виде дерева, и разные ветви на этом дереве – это как различные этажи мироздания. То есть вот есть здание, здание мира. Вот и в здании этажи могут быть. И на разных этажах живут разные живые существа с разным сознанием. И демоны – это живые существа, которые занимают низшие этажи. И им хочется подняться выше, наверх. Они считают, что их незаслуженно куда-то там запихали в самый низ. Поэтому они периодически оттуда выползают, пытаются повлиять на людей, пытаются воздействовать на полубогов, сражаться с ними. Вот. Они хотят выше подняться. Но они не понимают, что если ты хочешь подняться выше, значит, сознание нужно выше поднять. А они хотят занять более высокие этажи Вселенной, пребывая по-прежнему в низменном сознании. В этом их принципиальная ошибка. Шрила Прабхупада говорил, что чтобы попасть на высшие планеты, космические корабли не нужны. Он говорит, космические корабли – это демоническая попытка бросить вызов высшим мирам. Одна из самых первых книг Шрилы Прабхупады называлась «Легкое путешествие на другие планеты». Легкое почему? Потому что не нужно строить дорогостоящие космические корабли. Не нужно тратить так много денег на все это. Не нужно тратить топливо, все это, подвергать людей опасности. Он говорит, если вы хотите пойти выше, жить в более высоких сферах космоса, вы должны развить в себе более высокое сознание. В этом смысле это легкое путешествие, то есть нет каких-то тяжелых материальных затрат. Есть свои сложности, да, трансформация сознания – это тоже не всегда такой простой процесс, но это легче, чем вот такие вот сложные мероприятия, как конструирование летательных аппаратов, дорогостоящие, все там огромные-огромные суммы, на все это уходят. Вот это действительно сложно. Вот, себя трансформировать легче, и если человек достигает более высокого уровня сознания, ему полагается более высокий уровень бытия и, соответственно, более высокое место в иерархии, во Вселенной. Вот в этом смысле это легкое путешествие на другие планеты. Когда же этого нет, квалификации внутренней нет, но внутри есть желание, хочется, хочется того, что не полагается. Вот когда хочется того, что не полагается, это и есть демонизм. Когда мы думаем, что судьба несправедливо нас куда-то там, так сказать, в подвал Вселенной запихала, демоны живут в низших мирах, вот. А мы хотим наверх, да, и поэтому мы изобретем технологии всевозможные и будем силой завоевывать себе вот эти вот верхние этажи мироздания. Вот в этом демонизм. И здесь, это несколько стихов занимает описание этого менталитета демонов. Начиналось с того, что Кришна говорит «Асатима пратиштхам те джагата хура нишварам». Начинается с того, что демоны говорят, что асатия, нету сати, нету истины, в этом мире нет истины. А пратиштхам те, и нет основания у этого мира никакого. Джагата хура нишварам, нет никого, никакого ишвары, никакого повелителя в этом космосе. Джагат. Джагат – это Вселенная. Джагат Ахура Нишварам. Нету Ишвары в этом космосе. Нет у него оснований. Нет никакой истины. Асатима Пратиштхам Те Джагат Ахура Нишварам. Вот это вот начало мышления демонов. Они не терпят никого, кто бы стоял у них выше. Понимаете? Какая-то там истина, какой-то там Бог. Это просто им вот как кость в горле реально. это то, с чего они начинают. И праваритим ча, неваритим ча, они не знают, что можно делать, что нельзя делать. Сбиты полностью. Почему они не знают, что можно сделать, что нельзя? Потому что они не знают истины. Истина сама по себе, она и устанавливает путь. Что верно, что нет. Как детям говорят, что такое хорошо, что такое плохо. Да? В каком смысле хорошо, в каком смысле плохо. Если ты хочешь достичь какого-то успеха в жизни, делай, что хорошо, да, допустим, там, не обманывай, не кради, не совершай насилие там, и прочее, прочее, прочее. Так ты, ведя себя правильным образом, ты создашь лучшие перспективы для своего будущего. В этом смысле хорошо. А если ты будешь красть, обманывать, совершать насилие, там, какие-то интриги и так далее, то, скорее всего, твоя свобода будет ограничена, и ты не получишь того, что ты хочешь от жизни. Вот в этом смысле плохо. То есть людям объясняют, вот, на таких детям, на простых примерах, да, что такое хорошо, что такое плохо. Если эту аналогию расширить уже на взрослых людей, в целом на мир, то нам скажут, что хорошо и плохо, что это такое? Хорошо – то, что приближает нас к Богу. Плохо – то, что удаляет нас от Бога. И поэтому проврите, что нужно делать, не врите, что не нужно делать. И демоны не знают, что нужно, а что не нужно. Почему? А потому что у них нет понятия об истине. У них нет ясного представления о цели жизни. А раз нет идеи к чему-то прийти высокому, значит, что остается? Как они говорят, здесь и сейчас. А что здесь и сейчас? Здесь и сейчас чувства, ум, объекты чувств. Вот, пожалуйста. Так они думают. Раз живем. Итак, что здесь Кришна дальше говорит? «Потакая ненасытному вожделению». Вожделение есть у всех живых существ. Но одно дело потакать ему, другое дело жить таким образом, чтобы влияние вожделения минимизировать. Никто не может заявить, что он свободен от вожделения. В истории Шримад Бхагаватам, в третьей песне, когда описывается ситуация с Кашьяпой Муни и его женой Дити, когда Дити его совратила в неурочное время, вот у ее сестры Адити уже были дети, сыновья, а у Дити пока не было, и она тоже хотела, чтобы не отставать от своей сестры, да, вот, и она говорила Кашьяпе, вот, давай там, значит, я хочу детей и так далее, он говорит, да, все хорошо, будут у тебя дети, ну, просто сейчас время неудачное для зачатия, она все равно говорит, вот, давай, и мы знаем, что из этого вышло, да, вот, вожделение, там Прабхупада комментирует эту ситуацию, говорит, вернее, не Прабхупада, а кто-то там, я уже не помню, рассказчик, что никто в этом мире, кроме Господа Нараяны, не свободен полностью от вожделения. То есть мы не говорим самонадеянно, я победил вожделение. Однажды ученик сказал Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупада, я полностью победил вожделение. Прабхупада говорит, может, к врачу обратиться? Скорую, может, вызвать надо. Никто в этом мире не свободен от вожделения. Но одна политика – это как жить, чтобы минимизировать все эти вещи. Другая политика – это как их, наоборот, максимизировать, увеличить. Да? Так вот, демоны – это те, кто как раз пытаются это все усилить. У преданных тоже это есть, но они пытаются это все уменьшить, поднимаясь в гуну благости, там, следуя определенным правилам, предписаниям и так далее. Это есть у всех. Никто, кроме Нараяны и мудреца этого Нараяны Риши, никто не свободен от вожделения в этом мире. Но что мы с этим будем делать? Усиливать или ослаблять? Вот вопрос. Так вот, демоническая концепция или демоническая позиция состоит в том, что это нужно усилить. Потакая ненасытному вожделению. Они потакают. Вожделение есть. Теперь мы можем усиливать, искорку будем раздувать или мы будем ее минимизировать. И вот их философия. Итак, потакая ненасытному вожделению, опьяненные гордыней, мана, гордыни, самомнение. Вот это очень важно для демонов, репутация. Как я выгляжу? Кто богаче, кто более могущественный, кто более влиятельный, кто более известный, вот, то есть вот эта вот раскрутка имиджа своего статуса, да? Вот, и на это тратятся огромные деньги, реклама там и прочие-прочие разные вещи, узнаваемые люди в этом мире, да? Которые улыбаются нам с обложек глянцевых журналов, все, они опьянены славой, этим вот самомнением, что я великий, да? Это как бы богема. То есть люди, вот, чьи имена, чьи лица знают все, и они наслаждаются всеми этими вещами, пытаются свой имидж еще больше, дальше, так сказать, продвигать, раскручивать. Вот это вот и называется опьяненные гордыней, тщеславием, самомнением. Как правило, это очень гордые люди, высокомерные люди. Вот, то есть маленькое живое существо, маленькая частичка, амша, одна десятитысячная кончика волоса, под влиянием иллюзии возомнила. Она возомнила, что она является великой. И есть какие-то подхалимы, которые, да, тоже вот эту вот искорку, они ее раздувают и говорят, все, гори, гори, моя звезда и так далее. Вот, то есть ложными вещами занимаются. У живого существа есть только один выбор в мире. Этот выбор состоит в том, что либо мы примем идею добровольного, осознанного служения Богу, станем слугами Бога, либо останемся рабами Майи. Вот и все. И в одном, и в другом случае сохраняется идея служения. Раб служит, слуга служит. Но их состояние разное. Потому что слуга доброволен. Он может наняться кому-то прийти работать слугой, может уйти. У раба такого выбора нет. Идея служения присутствует и в первом случае, и во втором случае. Что же отличает? То есть живое существо, в строгом смысле слова, будучи амшей, маленькой частицей, всегда остается в повиновении. То есть оно всегда остается на вторых ролях. Даже люди, которые добиваются каких-то там больших успехов, занимают какие-то самые высокопоставленные посты, они прекрасно знают, что для того, чтобы подняться на этот пост, нужно что сказать? Я буду служить вам. Изберите меня президентом, премьер-министром, и я буду служить вам. То есть если я не поклянусь служить, если они задекларируют эту вот идею, что я готов вам служить, никто меня не изберет. Если кто-то скажет, я буду господином, я вас тут всех буду, значит, угнетать, эксплуатировать и так далее, кто его изберет? Никто его не изберет, понимаете? И поэтому для того, чтобы подняться наверх, нужно хотя бы внешне, хотя бы вот ради усыпления бдительности, что ли, масс инертных, сообщить, что я готов вам служить. Итак, либо мы добровольные слуги Бога, что есть наше изначальное духовное положение, либо мы рабы Майи. В чем же проблема? Почему живые существа не хотят перейти из категории рабов Майи, материальной энергии, в категорию слуг Кришны? А проблема состоит в том, что находясь в Майи, в материальном мире, живые существа испытывают это влияние Майи на сознание. И вот теперь их сознание трансформируется таким интересным образом, что находясь в рабстве у материальной энергии, живые существа мнят. Они мнят себя освобожденными. Энера виндакша вимукта манина. В Шримад Бхагаватам говорится, вимукта манина. Вимукта значит свободный. Манина, манас это ум. Манина обозначает думать, считать. Вимукта манина означает, что эти люди считают себя свободными. Они не являются свободными, но они считают себя свободными под воздействием иллюзорной энергии. Они говорят, мы жители свободного мира. Что под этим имеется в виду, свободный мир? Под свободой имеется в виду свобода грешить. То есть это означает, что для меня нет никаких моральных ограничений. Они говорят, вы там все под какими-нибудь там скрепами там, или еще что-нибудь такое. Я сейчас не собираюсь в политику вдаваться, там Восток-Запад, речь не об этом. Речь о том, а как работает мышление живого существа под влиянием майя. Почему человек освобожденный видит и именно так понимает эту перспективу, что я либо слуга Бога, либо раб майя. Ему это ну, просто очевидно. А другому человеку это вообще не очевидно. Более того, он начинает спорить и говорить, мы свободные люди, понимаете? И причем еще раз замечу, что под свободой они имеют в виду свободу грешить. Это означает, что мне никто ничего не может сказать, делаю, что хочу, понимаете? И вот это так Кришна и называет, что они не знают, что можно делать, а что нельзя, про врить и не врить. А почему у них такое ложное понимание свободы? А потому что они не знают, какая цель. Потому что они говорят, нету истины. Асатьяма пратиштхам теджагада хуранишна. Нет истины. Нет Бога, управляющего миром. Именно поэтому они не знают, что можно делать, а что нельзя. Потому что мы уже говорили, что хорошо – это то, что приводит к Богу. Плохо – то, что уводит от Бога. А у них нет цели. Поэтому понятие «хорошо» и «плохо» оно теряет смысл. Они говорят, все относительно. Потому что абсолюта нет. Сати, истины нет, а сатьям, понимаете, ее нету. Поэтому все ваши вымыслы, одни говорят одно, другие говорят другое. Послушайте, мы современные люди, а? Мир относителен. Эйнштейн сказал, все относительно. Давайте быть современными людьми, к чему нам все вот эти вот какие-то там скрепы, обозначения, там какие-то вот рамки, шоры на глазах. Мы же свободные люди. Как привлекательно звучит. Но чем эти привлекательные слова заканчиваются? Тем, что люди не знают, что можно делать, а что нельзя. Опять почему не знают? А потому что цели нет. Потому что они не понимают, что хорошо – это то, что приводит к Богу, а плохо – это то, что уводит от Бога. И по этой причине, находясь в иллюзии, они не понимают, что они рабы. Они считают себя свободными. Вот в этом фантастическое, просто невероятное действие иллюзии на сознание. Как так можно, находясь в рабстве, считать себя свободным? А вот можно. Так действует божественная энергия иллюзии, майя. И мы должны признаться, что мы когда-то тоже так думали. Правда? Мы же тоже так все думали, понимаете? В какой-то момент наше понимание изменилось, когда Кришна вот эту вот майю немножко отодвинул и открыл нам истинное положение вещей. А для большинства людей что? Кришна говорит, нагам пракаша сарва сия, йога майя сама вреда. Для большинства людей я не открываюсь. Агам пракаша, пракаша означает открытие, да? Нагам пракаша сарва сия, то есть для сарва, для всех живых существ я не проявляюсь. Йога майя сама вреда. Я от них закрыт завесой майи, занавеской, понимаете? Кришну не видно из-за занавески. Это в храме можно наблюдать, потому что все алтари, они же занавесками закрыты, правильно? Вот Бог открыт, занавески убрали, вот Бог закрыт. И теперь мы вместо Бога, Бог в этом направлении, но занавески, мы не видим. Завеса йога майя. Бог находится в каждом атоме, он находится в каждом сердце. Царица Кунти говорит, обращаясь к Кришне, ты внутри всего и ты вне всего, но никто не видит тебя. Как такое может быть? Он внутри всего и вне всего, он повсюду. И никто не видит тебя. А потому что глаза закрыты этой пеленой майи. А почему они закрыты? Почему Кришна кому-то пракаша проявляет себя, а кому-то апракаша не проявляет себя? Потому что настрой разный, желания разные. Вот это вот и отличает мышление демона от мышления преданного, трансценденталиста, человека, который идет на пути к Богу. И Находясь в материальном мире, демон находится в ложной системе координат. Именно потому, что он потерял связь с Богом. Он потерял связь с Богом, но идея Бога никуда не пропала. Она остается у него, и либо он объявляет Богом себя, ну хотя бы если не Богом, то хотя бы мини-Богом. Они часто говорят, я тут царь и Бог. Это мои владения, я тут вот все, я тут Ишвара. Я управляю всеми этими вещами. Наслаждаются всеми этими вещами, наслаждаются властью. И это фактически, ну как бы в шутку они говорят, да, я царь и Бог. Вот, но в каждой шутке есть намек на их внутреннее настроение. Почему здесь и говорится, что Прабхупада говорит, что иногда они придумывают, вот, очарованные приходящим демонические люди создают собственного Бога и прославляют его в гимнах собственного сочинения. Ну, то есть, есть у них свои, как говорится, ачарьи, свои идеалы, вот, и для кого-то даже какие-то величайшие демоны могут быть, в общем, так сказать, объектами поклонения. Хотя каждый из них, в общем-то, думает, что когда-нибудь он сам приблизится к этому положению. Даже если они не такие амбициозные, они даже могут просто придумать определенные философии, достаточно такие изощренные, тонкие, хитрые, даже в сфере вед. Допустим, есть такая философия, что поскольку Кришна наслаждающийся, а мы, его частички, амши, у нас есть чувства, у нас есть ум, мы можем тоже наслаждаться, я могу вкусно поесть, там, в каком-нибудь красивом месте находиться или чем-то там еще наслаждаться, кино смотреть, музыку слушать, там, как-то там еще. Вот, то поскольку я частица Кришны и у меня есть чувства, то Кришна распространил себя во множество нас, живых существ. Слушайте внимательно, для чего? Для того, чтобы наслаждаться через нас. Есть такая философия. И она весьма распространена. И может показаться, ну, в общем, а что здесь, собственно говоря, такого? Нормально. Я нахожусь в одном месте, я распространил себя через множество, и вот они там все, пускай работают, да, добывают какое-то чувство наслаждения, потом они наслаждаются, а поскольку я связан с ними, то вот все их наслаждение, оно по такому тонкому каналу ко мне приходит. Что, нормальная философия? Бог наслаждается через наши чувства. Как мы это опровергнем? В Шветашватара Упанишад есть дивный стих, где говорится, что на дереве тела сидят две птицы. Одна птица – душа, которая клюет плоды этого дерева, а другая птица – параматма, высшая душа, которая не клюет плодов этого дерева, которая сидит рядом и смотрит на то, как эта первая птица увлеченно клюет вот эти вот плоды этого дерева и совершенно не замечает эту вторую птицу, которая является ее доброжелателем. То есть люди, которые пытаются из ведической философии сделать кое-что свое, придумать как раз ту самую какую-то вот демоническую философию, что Бог наслаждается через наши чувства, поэтому мне все дозволено, я могу делать все, что угодно, потому что я, как выясняется, наслаждаю чувства Бога, наслаждаясь сам. Ну что может быть интереснее вообще? Давайте-ка насладим Кришну по полной программе, наслаждаясь сами. Отличная философия. И она прямо, кажется, вытекает из того, что наши чувства – это из продолжения чувств Кришны, моего частицы, а он наслаждающийся. Ну, прямо вот один к одному все аргументы. Так давайте же наслаждать Кришну, наслаждая свои собственные чувства. Очень распространенная философия. Но этот стих из Шветашватара Упанишад говорит, нет, душа, да, она клюет плоды кармы, которые растут на этом теле, А вторая птица этими плодами не питается. Она не наслаждается тем, чем наслаждаемся мы. Она смотрит на это живое существо, которое клюет плоды. Одни плоды сладкие, другие плоды горькие. Это понятно. Плохая карма, хорошая карма. И ждет эта вторая птица. Когда же эта первая птица наестся уже, присытится всеми этими плодами и, наконец, повернется к этой главной птице. И в 13 главе Бхагавад-гиты, когда описывается Параматма, говорится, что в этом теле также есть другой наслаждающийся, который наблюдает, дозволяет, именуется Параматма. Говорит, ну вот же, еще один аргумент в пользу того, что Кришна наслаждается. И чем ему наслаждаться? Ну чем в этом мире наслаждаться? Ну чем все люди наслаждаются? Тем и он наслаждается. Мы совершенно забываем о том, что Кришна наслаждается внутренней духовной энергией. А мы, как обусловленные живые существа, наслаждаемся какой? Внешней, материальной энергией. Я маленький Пуруша, и он Пуруша. Он Маха Пуруша, великий Пуруша. И он не клюет плоды этого тела. Это мы это делаем. Поэтому, если мы глубоко вот эту аналогию из Шветашватара Упанишад рассмотрим, мы поймем, как легко мы можем опровергнуть эту философию. Хотя кажется, что по одной аргументации очень красиво все складывается, что Кришна наслаждается через наши чувства. Тогда почему в Бхагавад-гите, когда он описывает три гуны в 14 главе, он называет гуну невежества отвратительной? Это отвратительная гуна невежества. Это что ж, Кришна наслаждается чем-то отвратительным? Да не наслаждается он отвратительным. Даже культурный человек не будет чем-то отвратительным наслаждаться. Более-менее изысканные люди, которые с какими-то такими высокими вкусами, даже они не будут наслаждаться какими-то там ужасными вещами, которыми наслаждаются, допустим, там какие-то низшие животные и так далее. Что уж говорить о Боге, чьи чувства очень возвышены. И если Бог наслаждается через нас теми же самыми низменными наслаждениями, которыми наслаждаемся мы, то в чем тогда его величие? Чем он отличается от нас? Почему мы должны ему поклоняться и служить, если он такой же, как мы? Тогда получается, что он какой-то хитрый манипулятор. Он ловко устроился. Он нас осуждает за грехи, грозит нам пальцем, да, с небес, а при этом наслаждается тем же, чем и мы. Ну где ж тут логика? Понимаете? Что за Бог такой, который нам говорит, ты смотри, не греши, да? А потихонечку говорит, давай, давай, греши, я через твои чувства наслаждаюсь. Что за бред? Понимаете? Если Бог наслаждается через наши чувства, то почему Он возвышенный? Почему Он достоин нашего поклонения и служения? Очень легко эту философию можно разрушить, если мы понимаем шастры, хорошо знаем все эти вещи. Но демоны на то и рассчитывают, что кто-то не понимает, кто-то не знает всех этих тонкостей. Поэтому можно очень легко слепить что-то псевдоведическое, понимаете? Похожее на истину, на правду и продвигать все. Это будет такая тонкая форма демонизма. Это не тот демонизм, знаете, вот с такими клыками, да, там, когда Хираньякашипу или Хираньякша бросаются на Вишну, все. Это не, такой, не такая форма демонизма. Но это демонические интерпретации шастр. В угоду чему? А все тому же, ненасытному вожделению. Откуда такая философия рождается, что Бог наслаждается через мои чувства? А потому что я, допустим, не могу их контролировать, мне нужно как-то оправдать свой дух чувственного наслаждения. И как я это сделаю? Да очень просто. Я говорю, да мы с Кришной в одной связке на самом деле. Я помогаю ему наслаждаться через меня. Классно, понимаете? То есть получается, здесь в этом стихе говорится, потакая ненасытному вожделению, это имеется в виду демоны, да? И что заставляет людей вот так вот перекручивать философию? А то самое ненасытное вожделение, которое я оправдываю якобы тем, что через мои чувства наслаждается Бог. Хотя сам Бог смотрит на эту птичку, и он эти плоды не клюет. И он говорит, гуна невежества отвратительна, я этим не наслаждаюсь вещами. Понимаете? То есть такой очень тонкий демонизм, передергивание цитатами, перекручивание философии, подгон под себя всех этих вещей, это тоже проявление асура-бхавы. Именно с такими людьми Прабхупада в общем и сражался философски, со всевозможными формами отклонений. Одни отклонения в майаваду, безличные, Бог безличен, я хочу стать Богом, слиться с Ним. Другие отклонения в эту самую философию сахаджи. Когда мы говорим, что Бог наслаждается через наши чувства, это фактически и есть одна из разновидностей философии сахаджи. Чего усложнять? Какое-то там очищение, Господи, эти этапы, анартханеврити, Боже мой, как это все сложно, как это все долго и так далее. Куда проще принять философию, что Бог наслаждается через мои чувства, и все. И я уже на работе, я уже наслаждаю чувства Бога, я уже чистый слуга Бога. Понимаете? Все, Кришна, давай, сегодня гуляем, сегодня наслаждаемся. Понимаете? Вот и все. И звучит очень убедительно для людей, которые не понимают сиддханты. Сиддханта означает окончательный вывод. Как оно на самом деле? Таттватаха. Кришна говорит, тот, кто познает меня, таттватаха, воистину. Джанма карма чаме дивьям и вам ювети таттватаха. Тот, кто понимает божественную природу моего явления, моих деяний, тот, кто воистину знает меня, тьяктвадеха пунар джанма найти, оставив это тело, он больше рождения не принимает. Итак, если у Кришны джанма, рождение дивья, божественное, если его карма, деяние дивья, божественное, то почему же его наслаждение должно быть свинским тогда, непонятно, как у нас? Что за странный Бог? Явление у него дивья, божественное, деяние у него дивья, божественное. А вот в повседневной жизни, вот он как бы с нами перекурить не против, и выпить там, и какой-нибудь там килькой в томате закусить. Где же здесь дивья, божественное, понимаете? То есть эти все вещи ускользают из понимания людей, которые не утвердились в традиции, в сиддханте, которые не понимают всех этих вот тонкостей реального положения вещей, и поэтому они легко придумывают новые религии. Так и возникает сахаджия. Все. Я Кришна, я окружаю себя кучей женщин, начинаю с ними наслаждаться. А вот пусть Кришна через меня войдет и наслаждается со мной, все. Внеочередной танец раса. Отличная идея, понимаете? Вот так вот люди и перекручивают все, понимаете? И последователей у таких людей весьма много. Иначе почему все эти апасампрадаи, то есть отклонившиеся от традиции, цветут и пахнут? А потому что они не требуют какого-то очищения, каких-то усилий, какого-то развития. Они говорят, а вот того, что есть достаточно, просто вот Бог наслаждается через нас, и все. И сразу успокоение наступает, как кажется. В действительности человек начинает просто деградировать, сам того не понимая. Опять же, под влиянием иллюзии. С самого начала мы сказали, что преданному совершенно очевидна альтернатива. Либо ты добровольный слуга Бога, либо ты раб Майи. Для преданного это абсолютно очевидно. Для материалиста совершенно не очевидно, что он раб Майи. Также для него не очевидно, как он деградирует. Он говорит, кажется, я прогрессирую. Заметьте, последняя строфа комментария Прабхупады говорит, они идут прямиком в ад, а им кажется, что они движутся по пути прогресса. Вот это и называется действие иллюзии на сознание. Реально идут в ад, а им кажется, что они идут по пути прогресса. Вот как такое может быть? Вот так воздействует майя-шакти, энергия иллюзии на сознание живого существа. Когда он черное называет белым, а белое черным, двигаясь в ад, считает, что идет по пути прогресса. То есть наше индивидуальное сознание, частичное амша, оно может впасть в очень крайние состояния. Мы знаем, что есть какие-то вот ментальные отклонения, психические заболевания, да? Когда люди там что-то себе такое выдумывают, накручивают, кем-то там себя воображают. И мы знаем, что вот сейчас до него настоящего не достучаться, понимаете? И психиатры руками разводят и говорят, мы ничего не можем поделать. Если начнет буянить, ну мы ему успокоительно дадим, он будет спать. А если он впадет в какую-то глубокую депрессию, ну мы что-нибудь такое дадим ему возбуждающее, чтобы он проснулся, там ходить хотя бы начал и так далее. Вот все, понимаете? Но вывести из этого состояния безумия человека вот с такой тяжелой кармой, как правило, это все результат каких-то серьезных оскорблений в прошлом, практически невозможно. То есть мы видим, что вот вроде мы говорим человеку разумные, понятные вещи, говорим, не воспринимает вообще. Чем покрыто его сознание, что невозможно до него достучаться? Это греховность прошлого. И эта греховность прошлого как раз и погружает его вот в эту маю, в эту иллюзию, из-за чего адекватное восприятие мира становится невозможным. То есть эти вещи что? Их нужно только, вот, как говорится, изжить, отсидеть срок, да, вот, как говорится, там, отстрадать, да. И только так с течением времени, когда вот эти все реакции закончатся, тогда живое существо когда-то в какой-то момент его сознание оттает. И опять как-то можно будет адекватно общаться, говорить и так далее. Поэтому демонам проповедовать невозможно. И не нужно этого делать. Мы узнаем, что преданный чем занимается. Он проповедует кому? Невинным людям. Невинные – это те, кто, может быть, тоже грехами занимаются, но по невежеству просто. У них эти грехи не укоренились. Они так делают, ну, просто по инерции. Все так делают, понимаете? Но им только что-нибудь скажи, будь духовно, они говорят, ну-ка, побольше, ну-ка, давай, что там расскажи. То есть они легко просыпаются, невинные. Но те, кто погружены в эту греховную деятельность с глубокими такими убеждениями, корнями, кто именно вот специально потакают ненасытному вожделению, опьяненные гордыни, что здесь вот написано, это безнадежный случай. То есть до поры до времени их сознание, оно прямо такое, знаете, вот они как в танке, как в бронепоезде. Не пробьешься, не пробьешь эту броню. Потому что грехи прошлого, они таким образом действуют, что Кришна теперь вот их, за их греховность прошлого, покрывает их майей, этой вот иллюзией, как таким вот, не знаю, как вот котелок на голову одели, и все. И человек просто становится безнадежным с точки зрения духовного понимания. Но чтобы он не чувствовал себя безнадежным, Кришна ему внушает, говорит, молодец, давай, ты идешь путем прогресса. Адекватные люди говорят, о, ты в ад идешь. А он говорит, да вы не понимаете ничего. Я прогрессирую, я развиваюсь. Я уже прошел все ваши там детские все эти там запреты и рекомендации. Я уже свободный человек, мне уже все это не обязательно. И творить всякие беспредельные вещи. Мы понимаем, руками разводим, ничего невозможно поделать. Ничего невозможно поделать. Как говорится, если Господь хочет наказать человека, он просто отнимает у него разум. Это все. А за что он наказывает человека? Ну, за определенные грехи, за какие-то определенные оскорбления. То есть демон это не просто такой, знаете, вот, ну давайте там распределение, кто там в партию преданных, в партию демонов, я сижу и думаю, кем бы мне стать, преданным или демоном? Нет. То есть живые существа становятся демонами как результат определенной прошлой деятельности. То есть это определенное умонастроение, это определенная позиция по жизни, отношение к жизни, которое сформировано определенными поступками прошлыми. И пока вот эта вот инерция не исчерпается, пока эти люди не получат сполна все, что они заработали, они просто невменяемы. Поэтому Рупа Госвами говорит, что вот таких людей преданные избегают. Они поклоняются Верховному Господу, они дружат с другими преданными, они проповедуют невинным, а вот таких асуров они просто избегают. Им невозможно проповедовать, все. Они как в бронепоезде, как в танке, вот с таким вот котелком на голове, что их все вот эти вот разговоры о Боге, они либо бесят, если такие активные демоны, либо они начинают тут же все перекручивать, такой более хитрый, такой тонкий демонизм, превращают эту философию в удобную для себя, которая что делает? Потакает их ненасытному вожделению, опьянению гордыни, что я сам стал Богом, понимаете? Ну, мини-богом, ну, полубогом, ну, кем-нибудь, хоть четверть богом, неважно кем. Я повысил свой рейтинг Пуруши. Идея слуги кажется ему абсолютно какой-то непонятной. При этом он раб, будучи рабом, который ниже слуги, будучи рабом, он говорит, чтобы я стал слугой. Он даже не понимает, что слуга – это выше, чем раб. Понимаете? Он даже не понимает этого. Находясь в рабстве, он говорит, быть слугой – это унизительно. Унизительно быть рабом. Но под влиянием иллюзии, являясь рабом, он смотрит на более высокое положение слуги и говорит, я не унижусь, чтобы стать слугой. Вот так вот неадекватно функционирует сознание этих живых существ. Печально. Хорошо, на этом мы можем остановиться. У нас есть 10 минут на вопросы. Пожалуйста. Симха Прабу, вижу вашу поднятую руку. Давайте. Администратор, включите, пожалуйста, микрофон, если вы на месте.
Хари Кришна.
Да-да, слушаю.
Получается, по логике, если Бог наслаждается за счет наших чувств, то человек тут и не нужен. Ну, то есть, как мы там, нюх слабый, зрение, так себе, слух тоже. То есть, получается, что если он наслаждается через чувства живых существ, то зачем такая форма жизни, как человек? Ну, то есть, у собаки нюх сильнее, рыба, это вкусы там у нее более тонкие, да? То есть, можно вот такой аргумент, наверное, привести.
Ну, как сказать, все-таки у человека более развитое сознание. И поэтому дело
речь
даже...
Речь же идет о чувствах, чисто о чувствах. То есть тут такой же аргумент приводится.
Нет, ну смотрите. Допустим, рыба живет в реке или в море, и она, что она там ест? Ну, примитивное что-то, какие-то других рыб, водоросли, там еще какой-нибудь, там, какой-нибудь планктон и так далее. Вот. И представьте себе, что вы приходите в какой-нибудь крутой ресторан, да, и там какие-нибудь изысканные блюда, все там с какими-то соусами, специями, то, все, другое. Ну, согласитесь, это куда более изысканное нечто, чем или то, что там какой-то падалью питается какой-то другой, какая-нибудь там крыса или кто-нибудь еще там что-то ест, да? Ну, это же примитив, да? Все-таки человек, он может куда более вкусными вещами наслаждаться, это же очевидно. Он может гурман. И у него более высокое сознание. То есть он не просто вкус чувствует, а он еще может его оценивать, понимаете? Поэтому через чувства людей и через их ум, по логике вещей, вообще-то можно наслаждаться более высокими вещами, чем те же животные. Спасибо. Угу. Еще какие-то вопросы? Махаван, Прабу, пожалуйста.
Ага, все, Хари Кришна, спасибо вам большое за замечательную лекцию и комментарии. Можно вот на этот момент спросить. То есть комментарий Шрилы Прабхупады говорит, что демоны, демоническое сознание – это наслаждение чувств. И я пытаюсь соединить с настроением Шрилы Прабхупады в комментарии к Шримад Бхагаватам 9.18.40. С вашего позволения, я стих зачитаю. Яду ответил: дорогой царь, ты уже состарился, хотя в свое время тоже был молодым. Мне не нужна твоя старость и немощь, ибо невозможно отказаться от материального счастья, не насладившись ним. И в комментариях Шрила Прабхупада говорит, что Махараджи, я очень хотел посвятить себя преданному служению Господа, однако перед ним стояло одно препятствие. В юности желание услаждать материальные чувства очень сильно. Если молодой человек не удовлетворит свое вожделение сполна, это может стать помехой его служению Господу. И действительно, мы видим, многие саньяси от ревности от мира преждевременно упали. То есть вопрос, как вон то вожделение отличается от этого вожделения и как это все уместить. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что вожделение очень плохо, и Прабхупада там говорит, что нужно
исполнить. Да, да, да. Это известный стих, да, «Авидитвам сукхьям гравьям майтришним найти пуруша». Шримад Бхагаватам 10.18.40, что пока живое существо не удовлетворит свои чувства, оно чувств наслаждения не избавится. Но наслаждение чувств не является проблемой, если оно поставлено в определенную систему. То есть мы знаем, что веды говорят о так называемой пурушартхе, или четырех вот этих вот целях жизни – дхарма, артха, кама, мокша. Вот где дхарма – это исполнение долга, обязанностей, а артха – это экономическое процветание, кама – это наслаждение чувств, а мокша – это освобождение. То есть, когда кама находится на своем законном третьем месте, она не является проблемой, потому что она является частью процесса очищения. И почему же очищение? А потому что ей предшествует дхарма. И я говорил уже неоднократно, Бхагавад-гита, 7 глава, 11 стих, где Кришна говорит: «Дхарма авирудха бхавату камасми». Я есть та кама, то чувственное наслаждение, которое дхарма авирудха, не противоречит дхарме. Понимаете? То есть поэтому, если мы берем каму как часть жизни, чувственное наслаждение, и ставим ее в систему на третье место после дхармы и артхи, тогда вот такая кама, она в конце концов надоедает живому существу, и происходит как раз то, что происходит вот в этом стихе, 9.18.40. Человек не может отказаться, не пройдя через это, да? А когда он прошел на основе дхармы, вот тогда он отказывается и приходит к мокше, понимаете? То есть это наука. Никто не свободен от чувственного наслаждения. Вопрос, как мы его видим? Так вот, в одном из последующих стихов этой же 16 главы говорится, что демоны считают, что главным приоритетом жизни является чувственное наслаждение. Вот в этом разница. Что культурные люди говорят, приоритетом обладает дхарма. И тогда, исполняя свой долг, постепенно мы избавимся от камы и придем к мокше. То есть кама на своем месте, в системе находится, понимаете? А когда мы говорим, что кама, наслаждение чувств, это первейшее, первейшее, понимаете? Не дхарма первейшая, а кама, первейшая потребность человека, вот тогда все плохо, понимаете? Вот о чем идет речь. То, что есть в живых существах дух чувственного наслаждения, и то, что в жизни человеку предоставляется возможность его осуществить, это не проблема, понимаете? Веды это подразумевают. Вопрос, как? Если вот в этой вот системе дхарма, артха, кама, мокша, тогда все в порядке. А если дхармы никакой нет, и главное дело это кама, вот тогда все плохо. Понимаете? Не знаю, ответил, нет? Ну хорошо, ладно. Значит, кто там у нас от храма? Новый Джаганат Хапури поднял руку. Ну, давайте. Кто там? Саша?
Хари Кришна. А если живое существо вот становится на вот этот вот путь услаждения чувств, и вот вы сказали, теория существует, что это якобы там кто-то другой наслаждается, ну, допустим, Кришна там через него. А может быть такое, что просто этим живым существом пользуются другие, более могущественные силы и используют его в своих целях? Ну, а оно просто вот такое глупое, становится уже рабом, ну, как вы сказали, Майя, но Майя же слуга Кришны. Ну, получается, что кому он служит в таком состоянии, когда он вот встает на этот путь, и вот потихоньку он усиливается, укрепляется в нем.
В детстве у меня одна из любимых книг была «Незнайка на Луне». Вот. И позже по этой книжке поставили мультфильм, очень хороший. Вот. И там в конце, уже ближе к концу, когда Незнайка попал на остров дураков. Вот. И там, значит, все так классно устроено, что там какие-то, ну, развлекуха одна сплошная, какие-то аттракционы, там качели, то, все. И они там бегают, веселятся, все здорово, классно, ничего делать не надо, только вот играй, все. И там нарисовано, как интересно, значит, вот этот вот остров дураков, где они там все, значит, крутятся, вертятся, вот, и от него идут такие, как бы, каналы или какие-то там, не знаю, рычаги, какие-то трубы. Короче, они там, как бы, действуя, на самом деле вращают турбины других систем, понимаете? То есть их энергия, они просто бесятся, да, как носятся там, бегают, что-то такое, и сами того не понимают, как они, грубо говоря, льют воду на какую-то мельницу, на какие-то другие механизмы. Понимаете? То есть то, что вы сказали, что кто-то через них наслаждается. Ну, конечно, если мы подсадим многих людей на наркотики, или на алкоголь, или на табак, то получается, что эти люди как бы наслаждаются сами. На самом деле они своими денежками питают некую систему, некую мафиозную структуру, понимаете? И поэтому человек думает, я просто наслаждаюсь, понимаете? И он не понимает, как энергия от него идущая, энергия денег, питает там какие-то наркосиндикаты, там наркокартели и прочие-прочие вещи. Если в таком ключе посмотреть, то да. Получается, что люди слабые в плане чувственного наслаждения, за счет их слабости питаются другие люди. И другие люди очень тонко манипулируют их слабостями и, соответственно, продают им какие-то услуги или какой-то товар, который питает какую-то другую структуру. Вообще люди об этом даже не думают. Как вот эти вот Незнайка и его друзья на этом острове дураков. Они там бегали, крутились, вертелись, сами того не понимая, что сейчас вот они вращают какие-то там турбины каких-то других там электростанций, чего-то там еще, кто за счет их работает, понимаете? А то, что людей используют в темную, используя их слабости, ну, это очевидно. Гупал Чандра, пробую последний вопрос задавать.
Харе Кришна, Прабху, Дандарас, мой поклон, спасибо за лекцию. Слышно меня?
Да.
Где можно поизучать такой момент, что как вообще технически происходит, что трансцендентная душа, которая вообще с материей никак, вдруг наслаждается и, ну, получает наслаждение, контактируя с грубой материей вообще, вот, не знаю, йога-сутра Патанджали, наверное, или вот, где вот вообще можно почитать, в самый момент технически именно, вот как это происходит.
Я не знаю, где описана техника, но если вы откроете Шримад Бхагаватам вторую песнь, девятую главу, первый стих, 2.9.1, вот, то там в стихе и комментарии прослеживается одна мысль, что это все происходит благодаря влиянию вот этой вот майя-шакти, иллюзорной энергии. То есть, каким образом происходит трансформация сознания живого существа, это почти неуловимо, точно так же, как неуловима вот эта вот ситуация, когда мы из состояния бодрствования переходим в состояние сна. Просто приходит нидра-шакти, энергия сна, нидра. Она приходит и, как говорится, нахлобучивает нас, да, сверху. И вот мы только что сознавали, я был дома, в комнате, все нормально. И вот я уже в каком-то царстве сна нахожусь. Этот момент перехода, как вы говорите, технически, он неуловимый. Потому что приходит какая-то более высокая шакти. Это то же самое, что, как, допустим, человеку вкалывают что-то, какой-то препарат. Вот это вот, не знаю, там, сыворотка правды, да? что вот у него прямо хочется, у него язык развязывается, и он все вообще выкладывает, всю подноготную, то, о чем бы он никогда вот не сказал. Вот определенное влияние, он находится под каким-то определенным влиянием, расслабляется у него там какой-то, видимо, не знаю, центр мозга, вот, и все из него пошло. Язык как шнурок развязался, как говорится, да? То есть совершенно очевидно, что живое существо попадает под разные влияния. А чисто технически, ну, я не знаю, то есть технически там описывают какие-нибудь, не знаю, там, шестеренки, лебедки, давление, клапаны, там, еще что-нибудь такое. Но живое существо, оно не является в таком смысле слова механистичным. Поэтому, как вот технически майя воздействует на сознание, и сознание живого существа меняется. Тут вот я не уверен, что даже йога-сутры Патанджали такие вещи описывают. Они в основном описывают процесс высвобождения души из всех этих самскар, из всех этих вритти и прочих разных вещей.
Спасибо.
Ну что еще, Намачандрика? Ну давайте ваш самый-самый последний вопрос.
Александра был, потому что я слышала, что когда человек там, ну там те же самые интоксикации, ну это так распространенно, очень преданы, что это на самом, ну как бы он там думает, что он наслаждается, но к нему подселены всякие там сущности, о которых там не говорят после восхода солнца, и помимо всех этих мафиозных структур, они вот как бы побуждают. Ну понятно, что у него есть вот это желание наслаждаться, что они не виноваты, то есть у него есть желание ничего не делать, получить кайф, да, по-легкому, и они на это желание реагирует. Вот. Соответственно, вопрос про вот эти сущности.
Да, да. Вокруг нас достаточно много бестелесных живых существ, которые имеют материалистичные желания, но они достаточно греховны, чтобы получить физическое тело. И у них мучительное существование, потому что внутри, в их тонком теле, материальные желания есть, а физического тела, через которое они могли бы реализовать это желание, этого тела нет из-за их греховности. И поэтому они могут попытаться овладеть нашим телом и через наше тело наслаждаться. Такое дело имеет место, да? Вот, как говорится, там, ну, не знаю, у человека угнали машину или угнали самолет, там, я помню у одного преданного, конец 90-х годов, его угнали, как говорится. Просто подошли ребята, попросили их подвезти. Вот, ну, сели он их, как бы, типа, там, таксовал, да, подвез. А потом они его, ну, грубо говоря, в плен взяли, и вот он, ничего ему не платили, они ему угрожали просто, он весь день их возил по их делам. То есть получается, что они его вместе с машиной угнали, угрожая ему. И то есть он, живое существо, и его машина, тело, были в течение дня полностью в распоряжении этих ребят. Понимаете? Ну и потом, не знаю, как-то там, или он там молился, или не знаю что. В общем, короче, отпустили они его. Отпустили его. Но один день он был полностью под их влиянием. И то есть он, получается, не мог делать то, что он хотел. Он вынужден делать то, что они хотят. Они от него требуют, поезжай туда, поезжай сюда, там, и так далее. Понимаете? То есть вот в этом смысле да. В этом смысле да. Какие-то могущественные тонкие сущности, если мы ослабили свою внутреннюю защиту, они могут войти в нас, овладеть нами и, как говорится, угнать машину нашего тела. Это феномен одержания или одержимости, когда какие-то живые существа входят в нас и начинают пользоваться нашим телом. Понимаете? Или самолет могут угнать, говорят, меняем маршрут, летим туда или сюда, понимаете? Такие явления иногда бывают. Но они не являются, конечно, массовыми, но тем не менее такое может быть. Все, наше время вышло. Всем спасибо. Шрила Прабхупада ки джай, Шримад Бхагавад Гита ки джай, Хари Кришна.